Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете 155-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, а выходит наш подкаст на сайтах birdcast.com вместе с нашим подкастом об IT-медиакультуре «Бердикаст», который я веду с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, а также с вновь вернувшимся в эфир подкастом «Бердибилдинг» о спорте и здоровом образе жизни, который Андрей ведет с Романом Юрьевым, и это прям супер полезный подкаст с таким количеством информации, в том числе научной, что прям зашкаливает. Серьезно, если вы еще не слушали «Бердибилдинг», пойдите хотя бы попробуйте послушать. Уверен, вы не будете разочарованы. Ну а также наш подкаст выходит на сайте ITCUA и к приложениям, которые, через которые можно слушать «Теорию Большой Бороды», теперь добавился и Spotify, так что если у вас есть там подписка и вы хотите слушать там подкасты, теперь можете найти The Big Bird Theory и там, просто введите в поиске «Бердикаст» и все должно найтись, но ссылочка, конечно же, будет в шоу-ноутах. Ну а сегодняшний выпуск выпал на 8 марта, поэтому я просто не могу обойти это событие. В первую очередь хотел бы поздравить всех наших слушательниц. Огромное вам спасибо, что вы интересуетесь проектом, что вам интересна такая тема, как наука и космос. Это реально очень круто, и мне кажется, что проявление таких интересов, оно вообще не должно зависеть никак от пола. Люди должны интересоваться такими вещами независимо от того, мальчики они, девочки, мужчины, женщины, дедушки или бабушки. Так что с 8 марта вас, дорогие женщины. И сегодняшний выпуск я частично хотел бы посвятить вообще женщинам в мире науки и космоса, потому что, несмотря на то, что все основные, наверное, все самые известные фигуры, типа там Юрия Гагарина или Нила Армстронга, они мужского пола, но женщины сыграли очень большую роль в становлении современного космоса. Даже Гвен Шотфу, которая сейчас является, по сути, директором SpaceX. И есть еще огромное количество других женщин, которые за всю историю, несмотря на то, что наверное, до 20 века и даже там до середины 20 века активно притеснялись, и многие, наверное, даже скажут, что и сейчас женщины как-то притесняются в научном мире, возможно, окажутся правы, но тем не менее, несмотря на все это, у нас есть достаточно много женщин, которые сделали историю. Многих из них вы, возможно, даже не слышали. Например, астроном Генриетта Свон Левит, которая родилась в 1868 году, и ее главным достижением в мире астрономии было открытие зависимости светимости Сефид. Это такие пульсирующие звезды, и Генриетта открыла, как я уже сказал, прямую зависимость между светимостью и периодом. Это позволило сделать достаточно большой прорыв в астрономии, измерять расстояние гораздо лучше. Это так называемые стандартные свечи Сефиды. Дело в том, что измеряя их период, мы, соответственно, можем понять их светимость. По светимости, затем мы можем померить яркость, которая долетает до нас, и определить расстояние по закону обратных квадратов. Соответственно, с помощью вот таких вот стандартных свечей мы смогли достаточно точно измерить большое количество расстояний в космосе. Собственно, везде мы, где видим звезды такого типа, мы теперь можем очень четко знать, какое до них расстояние, просто посмотрев на их период. И переоценить вклад такой в астрономию достаточно сложно. Конечно же, наверняка все из вас слышали о Валентине Терешковой, первой женщине-космонавте, но кроме нее в космосе на различных космических миссиях успели побывать еще 59 женщин. Но не только непосредственно в космосе делается история. Наверняка многие из вас также слышали о Маргарет Хэмилтон. Это женщина-математик, которая, по сути, просчитала очень многое у миссии Аполлон-11, просчитала траектории, сделала огромную работу, которая сейчас делается на компьютере, но она ее делала вручную. Есть знаменитая фотография, там, где она стоит с кипой бумаг, которые она исписала в процессе просчетов, и эта кипа бумаг, она выше ее ростом. Многие из вас, наверное, смотрели фильм «Скрытые фигуры», который также рассказывает о женщинах-математиках в НАСА, о том, как они пробивались, несмотря на всю вот эту вот гендерную ситуацию. Особенно в то время это было достаточно тяжело, но это не мешало им делать то, что им нравится, делать пользу для человечества таким нехитрым образом. Кроме этого, у нас есть замечательный астроном Вера Купер-Рубин. Это женщина, которая, по сути, является матерью темной материи. Она была одним из тех астрономов, которые наблюдали вообще за вращением звезд в дисках галактик. И со временем они поняли, что что-то происходит не то. И обычными вычислениями с помощью ньютоновской механики и объяснить это движение только той массой, которую мы видим в виде светящихся звезд, получается невозможно, и она была одним из тех людей, кто предложили вот эту самую дополненную массу, которую мы не видим, которую назвали затем темной материей, которая организуется в такое сферическое гало вокруг галактик, и, соответственно, с добавлением вот таких вот вещей у нас получается, что мы не ломаем физику, что мы не ломаем законы гравитации, и на данный момент это рабочая теория, которая, несмотря на то, что мы пока что не нашли непосредственно, не смогли обнаружить частички темной материи, но на данный момент в научном сообществе то, что темная материя существует, является основной версией того, как ведет себя Вселенная. Также была замечательная женщина по имени Нэнси Грейс Роман. Она занимала первую в истории исполнительную роль в НАСА среди женщин. То есть она была первой женщиной, которая занимала, по сути, управленческую роль. И, в частности, она активно очень продвигала идею орбитальных телескопов. И во многом благодаря ей мы имеем сейчас телескоп Хаббл. И телескоп Хаббл, опять же, очень сложно переоценить, потому что начиная просто вот фотографий, заканчивая всеми теми научными открытиями, которые были сделаны благодаря ему, конечно же, это прям тоже был огромный прорыв в астрономии. Известный астроном Каролин Шумейкер. И, наверное, многие из вас слышали о комете Шумейкера-Леви, которую открыл ее муж. Но, тем не менее, она открыла больше сотни астероидов и десятки комет. И если смотреть на личные достижения, это больше, чем любой другой астроном. Конечно же, есть Светлана Герасименко, которая вместе с Климом Чурюмовым открыла ту самую комету Чурюмова-Герасименко 67P, вокруг которой летала Розетта, на которую садился малыш Филы. И сейчас Розетта вместе с, собственно, с посадочным модулем Филы находится на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко. Это тоже было громким событием, совсем недавним, и это была очень классная миссия. И благодаря, собственно, Светлане Герасименко мы ее видели. Кроме этого, еще, как я уже говорю, огромное количество женщин принимало и принимает активное участие в мире астрономии, в мире науки. И это действительно очень и очень круто. И у меня даже, кстати, был выпуск в каком-то из первой сотни выпусков «Теории большой бороды». Я рассказывал о том, что, возможно, для первой какой-то серьезной миссии на Марс у нас теоретически возможен полностью женский экипаж, и для этого есть причины, которые, как и биологические, в частности, что женщинам нужно меньше еды с собой увозить, так и другие моменты, это лучшее противодействие радиационному фону. В общем, есть куча биологических параметров, по которым женщин можно предпочесть в качестве первых путешественников на Марс, но я все же думаю, что у нас будет смешанный экипаж первый, если это будет прям экипаж из нескольких человек, а скорее всего так и будет. Но до этого нам нужно еще дожить, а сейчас я еще раз хотел бы поздравить всех наших слушательниц, да и в принципе всех женщин с 8 марта, и перейти к вопросам, которые вы задаете, поскольку их накапливается так много, что я не могу упускать возможности на них ответить. Насколько я сегодня успею, настолько давайте и отвечу. Напоминаю, что отправлять свои вопросы вы можете на почту ap@birdicast.com. Туда вы можете писать вообще все, что угодно. Вопросы, которые хотели бы услышать в одном из выпусков. Вопросы, которые вы, возможно, хотели задать бы мне лично без того, чтобы я их озвучивал. Какие-нибудь предложения, контакты. Если вы сами хотите о чем-нибудь рассказать в теории Большой Бороды, либо вы знаете человека, с которым, возможно, стоит связаться и пригласить его в качестве гостя, обязательно пишите это все мне на почту. Еще раз, ap@birdicast.com. Первый вопрос сегодня от Евгения Брейкина. Пишет Евгений: черная дыра поглощает все объекты галактики, в центре которой находится. Если да, то что случится раньше? Падение в черную дыру или столкновение с галактикой Андромеды? Дело в том, что это не совсем корректно. Есть такое, я много раз обсуждал вот это вот заблуждение, но, видимо, никуда не деться от того, чтобы его еще раз проговорить, что черная дыра поглощает все, что находится в галактике. Нет, черная дыра совершенно не поглощает все, что находится в галактике. Гравитационно черная дыра никак не отличается от любого другого массивного тела. Если бы мы сейчас взяли наше Солнце и заменили его на черную дыру такой же массы, движение Земли не как бы не поменялось. Дело в том, что, ну, кроме того, что, да, у нас бы пропал источник света, источник энергии, но с точки зрения гравитационных взаимодействий, если мы заменим любое тело на черную дыру такой же массы, ничего вокруг не поменяется. Черные дыры никаким магическим образом не затягивают в себя все, что видят. Они имеют определенную массу, и эта масса точно так же взаимодействует со всеми остальными телами с помощью гравитационного взаимодействия. Так что нет, черная дыра не засасывает все, что видит вокруг себя. Это просто очень массивный объект, и так как этот объект очень массивный, то, соответственно, близко подлетать к нему опасно, потому что черная дыра может в себя засосать. А так, конечно же, галактика Андромеда столкнется с нами раньше, это произойдет примерно через 5 миллиардов лет. Посмотрим. Хочется, конечно, дожить, наверное, до этого времени, хотя я не знаю, с такой экологией вряд ли у нас есть шансы. Антон Филонов пишет: «Привет, Антон. У меня скорее не вопрос, а предложение. Почему бы тебе, человеку, знакомому с проектом лектории Масаракш, не приехать в наш чудесный город Минск и не рассказать что-нибудь вживую в качестве лектора? Не знаю всех деталей, но мне кажется, это было бы полезным для всех мероприятий. Если тебя, конечно, не смущает выход за рамки формата аудио». Честно говоря, после того, как мы с Никитой Решкевичем обсудили этот момент в одном из предыдущих выпусков «Теории Большой Бороды», мне, наверное, посыпалось уже, наверное, с десяток писем по этому поводу, что Антон, мол, приезжай в Минск, расскажи какую-нибудь лекцию. И, честно говоря, я, конечно же, не против. Да, Антон попросил меня это озвучить в эфире, я озвучиваю. Я концептуально не против, но, чтобы вы понимали, это достаточно сложное мероприятие, потому что, чтобы писать подкасты, мне приходится еще где-то работать работу. И вот работать работу не всегда сочетается с «давайте, Антон, поедем в Минск». Кроме этого, нужно же подготовить лекцию, нужно подготовить какую-то презентацию, не просто так подойти к микрофону и начать о чем-то интересном рассказывать. Хотя, возможно, и такие варианты, но не исключено, что в будущем я в Минске могу появиться с какой-нибудь лекцией. Вот, тем более, раз такое количество людей меня туда активно зовет, и почему бы и нет? Давайте посмотрим на это где-нибудь в обозримом будущем. Не хочу пока что ничего обещать, но знайте, что такой вариант вполне возможен. Слушатель по имени Федор задает следующий, насколько он считает, несколько странный вопрос, но вполне, кстати, хороший. На него не так просто найти однозначный ответ. Вопрос заключается в том, с какого места нужно колонизировать Марс. Марс большой, и место первой высадки очень важно. На экваторе, где теплее, или ближе к полюсам, где вода. Дело в том, что это будет действительно очень важный вопрос для первой высадки, и наверняка до сих пор даже у тех, кто будет планировать эту посадку, однозначного ответа нет. Действительно, с одной стороны, у нас есть более теплый климат на экваторе, но там более сухая почва, а воду нужно где-то добывать. Вода у нас может быть либо в форме шапок полярных, в которой есть, в частности, замерзшая вода, либо под поверхностью Марса, о чем мы пока что не так хорошо знаем, но под поверхностью Марса вполне может быть жидкая вода, ее можно будет как-нибудь добывать. Соответственно, именно ресурсы, наверное, будут главным показателем для выбора место посадки на Марс, и там, где будет именно вода, ее будет проще всего добывать, мне кажется, там и будет высадка. Ну, естественно, должны быть там геологические условия, должно быть там наверняка какой-нибудь, либо в кратере в каком-нибудь. В общем, куча параметров, я думаю, многие из них нам еще предстоит узнать. Следующий вопрос от человека по фамилии Поздняков. Вот, как он написал, фамилии у нас похожи, немножко отличаются, да, но действительно похожи, так что с ударением у меня проблем не будет. Вопрос заключается в следующем. Недавно завелся спор с другом о том, есть ли у звезд, планет и их спутников магнитное поле, а также связано ли магнитное поле как-то с гравитацией. А магнитное поле возникает в результате движения заряженных частиц. Соответственно, если есть движение заряженных частиц, то магнитное поле у небесного тела есть. У звезд всегда должно быть магнитное поле, потому что звезды — это клубки плазмы, а плазма — это не что иное, как заряженные частицы. А у планет бывает по-разному. Соответственно, в основном магнитное поле у, скажем так, твердых, ну или планетарного размера объектов возникает вследствие движения заряженных частиц в виде расплавленного ядра металлического. В частности, так образуется магнитное поле нашей Земли. Например, у Марса, я думаю, многие из нас знают, да, что у Марса такого магнитного поля нет, потому что Марс остыл. И таким образом движение заряженных частиц не происходит в его ядре, и магнитного поля как такового у планеты нет. У Юпитера магнитное поле очень сильное, у всех газовых гигантов, опять же, потому что там большое количество движения заряженных частиц происходит в самом небесном теле. Что касается спутников, все зависит, опять же, от их геологии. Так что, если мы говорим о звездах, у всех звезд должно быть магнитное поле, если они еще хоть как-то живы. Если мы говорим о планетах и спутниках, тут все уже зависит непосредственно от конкретной планеты и спутников. Ну а связано ли магнитное поле с гравитацией? Да скорее никак. Гравитация зависит от массы, а магнитное поле от заряда. Дмитрий Волков задал несколько вопросов, пока что отвечу, наверное, на один. Как доказать ребенку на улице, ну, на улице, да, в кавычках, то есть без привлечения сложных приборов и наблюдений, что Земля вращается вокруг Солнца? Опять же, несколько раз уже затрагиваю в теории Большой Бороды этот момент. Наверное, самый простой способ показать ребенку, ну или любому другому человеку, что скорее стоит придерживаться гелиоцентрической модели, несмотря на то, что можно придерживаться и геоцентрической модели. То есть Земля на самом-то деле не вращается вокруг Солнца, а Земля и Солнце вращаются друг вокруг друга. И тут все зависит от наблюдателя. Если мы находимся на Земле, то почему бы не считать, что все вращается вокруг Земли? Просто по гораздо более сложным законам. Самый простой способ — это показать пути, которые проделывают планеты и звезды. Соответственно, мы увидим довольно сложные фигуры, и сложно их математически описать, и они такие прям замысловатые будут с кучей каких-то завиточков. А это если мы смотрим, да, вокруг движения вокруг Земли, если мы попытаемся описать движение всех планет вокруг Земли. А если мы пытаемся описать движение всех планет вокруг Солнца, то у нас получится почти круглые орбиты. И их очень просто описать, их очень просто себе представить. И именно вот в этой простоте и заключается преимущество гелиоцентрической модели. А вовсе не потому, что одна какая-нибудь правильная, а другая неправильная. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос, потому что по техническим причинам больше не могу посвятить времени записи подкаста. Задает его Юрий Кучер и спрашивает он следующее. Как космическому аппарату ориентироваться в незнакомом пространстве, если он, например, каким-то образом оказался за пределами видимой нами Вселенной? Как определить, где плоскость X, где Y, а где Z относительно Земли? Как определить, где Земля? Какие принципы ориентирования могут быть использованы? Ну, я не знаю, как космический аппарат может оказаться за пределами видимой нами Вселенной. Пока что, по крайней мере, физически это не очень возможно, но ответ примерно никак. То есть, представьте, что вы попадаете в совершенно незнакомое место, и у вас нет никаких ориентиров, поэтому вы никак не сможете понять, где вы находитесь, что вы делаете и что, соответственно, должно происходить вокруг вас. Никакой связи с Землей за пределами видимой нами Вселенной не может быть, поэтому, соответственно, и понятия, в принципе, каких-то координат X, Y, Z, да, там, ну, неважно, как вы их назовете, это на самом деле антропогенные штуки, то есть это человечество придумало какие-то там плоскости, не плоскости. На самом деле нужно понимать, что как бы, есть взаимодействие с Землей, и если там гравитационное или там электромагнитное, неважно какое, то есть как-то нужно с Землей взаимодействовать, чтобы понять, где она. Если такой возможности физически нет, а насколько современная физика себе представляет это дело, то за пределами видимой нами Вселенной мы никак не можем проконтактировать с Землей. Соответственно, и такое понятие, как плоскость Земли или где находится Земля, оно теряет смысл. И нет никакого резона что-то с этим делать. Но, соответственно, придется искать новые ориентиры, искать новые какие-то взаимодействия, и уже по ним пытаться как-то построить движение дальнейшего этого космического аппарата. Как-то так. Ну а на сегодня все. Спасибо всем, кто присылал вопросы. Делать это можно, напоминаю, на почту ap@birdcast.com. Еще раз поздравляю всех наших слушательниц с 8 марта. Также напоминаю, что поддержать проект можно на сайте patreon.com/birdcast. Там вы можете получать либо почтовую рассылку, либо после шоу, которое мы пишем в Бородокасте. Ну и есть еще несколько плюшек, которые вы все можете посмотреть, собственно, пройдя по ссылочке на Patreon. Если вы не хотите поддерживать нас на Patreon, ничего страшного, зато вы можете поставить нам нужное количество звезд в iTunes, а написать отзыв. Это, соответственно, повлияет на выдачу подкаста в фидах тех людей, которые слушают нас через iTunes, ну или другие половые приложения, что, несомненно, поможет проекту. Так что, если вы все еще не оставили отзыв в iTunes, то самое время пойти это и сделать. Подписывайтесь на Теорию Большой Бороды, рассказывайте о нашем проекте друзьям или другим людям, которым может быть это интересно. Подписывайтесь на нас теперь и в Spotify. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.